Концерты на фестивале в Берлине были самые разные. Главные, конечно же, проходили в огромном, роскошном дворце республики. И это поистине был дворец. Расположенный на берегах реки Шпрее, он запомнился мне сделанным из золота, потому что огромные витринные окна его были необычного золотистого цвета, да к тому же в них отражалось солнце, которое, к нашему удивлению, дарило тепло совсем по-весеннему в эти зимние февральские дни. Дворец республики был, в общем-то, похож на кремлевский дворец, но получалось, что он был совсем другим. Для выступления на кремлевской сцене нужно было не только заслужить это право, но и соблюдать формальности. Даже на сцену на ответственных концертах чуть ли не по паспортам пускали. Не знаю, как в обычные дни, но на время фестиваля Дворец Республики превращался в какой-то филиал Дома молодежи. Все залы дворца использовались для концертов разных ансамблей и солистов. Вход туда был по билетам, но вот обширные холлы превращались в площадки, куда никаких билетов не требовалось. Это было просто неправдоподобно. На одном этаже выступали немцы, на другом – финны, на третьем – ливанцы. В холлах зрителями в большинстве своем были школьники, которые на этот период, как я уже рассказывала, освобождались от занятий. Столь важное значение придавало руководство страны фестивалю красных песен. Кроме Дворца Республики, практически все лучшие сцены города были отданы концертам. Роскошный театр «Фольксбюнне», современный комплекс «Конгресс-Халле» – мы выступали везде. Это было знаком признания. Круглосуточно бурлила жизнь в Доме молодежи. Десятки других концертных площадок. И везде залы полным-полны, переполнены. Весь Берлин становился сценой фестиваля. В свободные часы гости фестиваля имели возможность посещать выступления других коллективов и солистов. У нас всегда была подробная и четкая информация, где и что происходит. И мы, как ни странно, умудрялись бывать на чужих концертах, хотя совершенно непонятно, откуда бралось время. Если мы хотели посетить какое-нибудь мероприятие, мы всегда знали, как добраться до той точки Берлина, где оно проводилось. Конечно, очень выручало метро, которое в Берлине, кажется, было повсюду. Если не под землей, то над. В зависимости от местоположения это были S-Bahn или U-Bahn. Мы без проблем пользовались общественным транспортом, и оставалось только удивляться его четкой организации. Мы не могли себе представить, что автобус или поезд метро может прийти столь точно по расписанию, вывешенному на станции, например, 18 часов 31 минуту. Не сомневайтесь, если написано так, то автобус на вашей остановке окажется именно в 18 часов 31 минуту. Особые концерты происходили в огромном спортивном комплексе. Кстати, интересно, что этот стадион тогда носил имя замечательного немецкого спортсмена-антифашиста Вернера Зейленбиндера, казненного гитлеровцами. Печально заметить, что после воссоединения двух Германий все объекты, носившие имя этого мужественного человека, были переназваны, что сразу дало сигнал, куда склонилась чаша весов в немецком истеблишменте. Но тогда, в 1977 году, имя антифашиста вызывало уважение, и именно в этом дворце спорта во время Берлинского фестиваля происходило мероприятие под названием «Политкирмес». Я не специалист в немецком, но возьму на себя смелость перевести это название как «Политбазар», а точнее «Политярмарка». И все, без исключения побывавшие на Берлинском фестивале, пользовались именно немецким термином «кирмес». Кирмес был организован следующим образом. На главной арене в режиме нон-стоп шел концерт участников фестиваля. Нет необходимости уточнять, что и оформлено, и проводилось все совершенно замечательно и впечатляюще. По периметру этой центральной площадки, под которую отводилась вся спортивная арена, располагались приметы самой ярмарки – бесконечное количество прилавков с товарами со всего мира. Международный фестиваль здесь ощущался во всей своей полноте. Конечно, это тоже было политической акцией. На прилавках не было места всяким, пусть даже шикарным товарам, характерным для общества потребления. В первую очередь здесь выставлялись произведения искусных ремесленников из разных стран. На наших глазах происходило рождение новой моды, не от именитых кутюрье, а моды на народные изделия. Сейчас, по прошествии многих-многих лет, это уже не новость. Теперь уже и богатые люди могут поинтересоваться этнической модой или чем-то подобным. Но тогда это было просто прорывом. Путешествуя по периметру стадиона, вы не просто прицениваете, что купить. Вы познаете искусство мира. Как же это было необычно. Берлинский фестиваль предвосхитил множество нынешних выставок-продаж, а во многом остался непревзойденным. Ведь здесь на первый план никогда не выдвигались коммерческие цели. В этом месте так и слышится возражение. Это организаторы могли себе позволить лишь благодаря хорошей финансовой подпитке сверху. Да, не спорю, скорее всего. Впрочем, про финансовую сторону я не знаю. Но было очевидно, что правительство ГДР не просто поддерживало фестиваль красных песен, оно действительно сориентировало свою политику в отношении молодежи на это направление. А что, неправильно? Я лучше не буду комментировать этот тезис и не буду противопоставлять ему то, что, видимо, рекомендуется делать по отношению к молодежи сейчас. Результаты налицо. А еще, несколько лет спустя, побывав в ФРГ и познакомившись с тамошней молодежи, мы без оговорок смогли оценить высокое качество молодежной политики в социалистической Германии.